Глава 11. Выезд на охоту. Когда на следующее утро из-за холмов, окружавших Париж, всходило ярко-красное солнце без лучей, как это бывает в ясный зимний день, на дворе Лувра все было уже в движении еще 2 часа назад. Великолепный берберский жеребец, высокий и нервный, на сухих, с целой сеткой переплетающихся жил ногах, как у оленя, бил копытом о землю, придал ушами и шумно выпускал горячее дыхание из ноздрей, ожидая Карла IX. Но он был все же менее нетерпелив, чем его хозяин, задержанный Екатериной, которая остановила сына на ходу, чтобы поговорить, по ее словам, о важном деле. Мать и сын стояли в стеклянной галерее. Екатерина холодная, бледная, бесстрастная, как всегда. Карл IX, дрожа от нетерпения, грыз ногти и стегал 2 собак, своих любимцев, на которых надеты были кольчужные попоны, чтобы предохранить их от ударов клыков и дать возможность безопасно схватиться с ужасным зверем. На груди поверх кольчуги нашит был маленький щиток с гербом Франции, вроде тех, что нашивали на грудь пажей, которые не раз завидовали преимуществам этих любимых благоденствующих псов. «Карл, примите во внимание, — говорила Екатерина, — что никому, кроме меня и вас, еще неизвестно о скором прибытии сюда поляков. А между тем король Наварский, да простит мне Бог, ведет себя так, как будто он об этом знает». Несмотря на свой переход в католическую веру, который был всегда мне подозрителен, Генрих поддерживает сношения с гугенотами. Разве вы не заметили, что за последние дни он часто уходит из дому? У него появились деньги, а их у него никогда не было. Он покупает лошадей, оружие, а в дождливую погоду по целым дням упражняется в искусстве фехтования. «Ах, боже мой!» — сказал Карл IX в нетерпении. «Неужели, матушка, вы думаете, что он собирается убить меня или моего брата, герцога Анжуйского? Тогда ему надо еще поучиться. Не далее, как вчера, я налепил ему своей рапирой 11 точек на колет, а он насчитал у меня лишь 6. А мой брат Анжуйский фехтует еще искуснее меня или, по его словам, так же хорошо, как я». «Послушайте, Карл, не относитесь так легко к тому, что говорит вам ваша мать. Польские послы скоро приедут, вот вы тогда увидите. Как только они появятся в Париже, Генрих Наварский сделает все возможное, чтобы привлечь их внимание к себе. Он вкрадчив, он себе на уме, не говоря уже о том, что жена его, которая неизвестно по каким причинам ему способствует, будет болтать с послами, говорить с ними по-латыни, по-гречески, по-венгерски и так далее». «Говорю вам, Карл, я никогда не ошибаюсь. Так я говорю вам, что-то затевается». В эту минуту пробили часы, и Карл IX, перестав слушать Екатерину, прислушался к их бою. «Смерть моя! 7 часов!» — воскликнул он. «Час ехать, и того 8. Час на то, чтобы доехать до места сбора и набросить гончих. Мы только в 9 начнем охоту. Честное слово, матушка, вы вынуждаете меня терять время. Отстань! Удалой! Отстань же, говорят тебе, разбойник!» Он сильно хлестнул по спине молосского дога. Бедное животное, изумленное таким наказанием, в ответ на свою ласку, взвигнуло от боли. «Карл, выслушайте же меня, ради бога!» — сказала Екатерина. «И не швыряйтесь вашей собственной судьбой и судьбой Франции. У вас на уме только охота, охота и охота. Выполните ваши обязанности короля, и тогда охотьтесь сколько угодно». «Ладно, ладно, матушка», — сказал Карл, бледнее от нетерпения. «Объяснимся поскорее, из-за вас во мне все кипит. Честное слово, бывают дни, когда я вас просто не понимаю». И он остановился, похлопывая рукояткой арапника по сапогу. Екатерина решила, что момент благоприятный, и упускать его нельзя. «Сын мой, у нас есть доказательства, что де Муи вернулся в Париж», — сказала королева-мать. «Его видел Морвель, которого вы хорошо знаете. Он мог приехать только к королю Наварскому. Надеюсь, этого достаточно, чтобы подозревать Генриха больше, чем когда-либо». «Слушайте, опять вы против моего бедного Андрио. Вы хотите, чтобы я его казнил, да?» «О, нет!» «Изгнал? Но как вы не понимаете, что в качестве изгнанника он гораздо опаснее, чем когда он здесь, у нас на глазах в Лувре, где он не может сделать ничего, что не стало бы известно нам в ту же минуту?»
«Поэтому я и не собираюсь изгонять его».
«Тогда чего же вы хотите? Говорите скорее!»
«Я хочу, чтобы на время пребывания поляков он находился в заключении, например, в Бастилии». «Ну, это уж нет!» — воскликнул Карл. «Сегодня мы с ним охотимся на кабана, а он мой лучший помощник на охоте. Без него нет охоты, черт возьми! Вы, матушка, только о том и думаете, как бы меня вывести из терпения!»
«Ах, милый сын мой, разве я говорю, что сегодня? Послы приедут завтра или послезавтра. Арестуем его после охоты. Сегодня вечером. Нет, ночью!»
«Это другое дело. Там увидим. Мы еще поговорим об этом. После охоты я не возражаю. Прощайте. Сюда, удалой, или ты тоже будешь на меня дуться?»
«Карл», — сказала Екатерина, останавливая сына за руку и рискуя вызвать этой задержкой новую вспышку гнева. «Я думаю, что самый арест можно отложить до вечера или до ночи, но распоряжение об аресте лучше подписать сейчас».
«Писать приказ, подписывать, разыскивать печать для королевских грамот, в то время как меня ждут, чтобы ехать на охоту, а я никогда не заставлял ждать себя. Ну его к черту!»
«Но я вас так люблю, что не собираюсь вас задерживать. Я все предусмотрела. Войдите сюда, ко мне».
Екатерина проворно, точно ей было 20 лет, отворила дверь в свой кабинет, показала на чернильницу, перо, грамоту, печать и зажженную свечу. Король взял грамоту и быстро пробежал ее. «Повеление арестовать и припроводить в Бастилию брата нашего Генриха Наварского. Готово», — сказал он, подписывая одним росчерком. «Прощайте, матушка», — и бросился вон из кабинета в сопровождении своих собак, радуясь, что так легко отделался от матери. На дворе все с нетерпением ждали Карла IX, и, зная его точность в делах охоты, удивлялись тому, что он опаздывал. Зато когда он появился, охотники приветствовали его криками, выжлятники — фанфарами, лошади — ржанием, а собаки — лаем. Весь этот шум и крики возбуждающие подействовали на Карла. Бледные щеки его покрылись румянцем, сердце забилось, и на одну минуту он стал юн и счастлив. Король только кивнул всему блестящему обществу, собравшемуся во дворе, мотнул головой Маргарите, махнул рукой герцогу Алансонскому, прошел мимо Генриха Наварского, делая вид, что его не замечает, и вскочил на своего берберского жеребца, который под ним запрыгал, но, сделав 2-3 курбета, почувствовал, с каким ездоком имеет дело, и успокоился. Снова раздался звук фанфар, и король выехал из Лувра в сопровождении герцога Алансонского, короля Наварского, Маргариты, герцогини Наверской, мадам де Сов, Тавана и придворной вельможной знати. Само собой разумеется, что Коканас и Ламоль входили в число дворян, сопровождавших короля. Что касается герцога Анжуйского, то он уже 3 месяца отсутствовал, участвуя в осаде Ла-Рошели. Пока ждали короля, Генрих Наварский подъехал поздороваться со своей женой, которая, ответив на его приветствие, сказала ему на ухо. «Нарочный из Рима был у герцога Алансонского. Коканас лично вел его туда на 1/4 часа раньше, чем посланный герцога Наварского был принят королем. Значит, он знает все?» — спросил Генрих. «Наверняка», — ответила Маргарита. «Только взгляните, как блестят его глаза, несмотря на всю его способность скрывать и притворяться». «Святая Пятница! Еще бы!» — прошептал Генрих. «Сегодня он уже охотник на 3 зайцев — Францию, Польшу и Навару, не считая кабана». Он поклонился жене и вернулся на свое место. Затем подозвал одного из слуг, своего обычного посланца по любовным поручениям, родом Биарнца, предки которого в течение столетия служили его предкам, и сказал: «Ортон, возьми вот этот ключ и доставь его известному тебе кузену мадам де Сов, живущему у своей возлюбленной на улице Катерфис. Скажи ему, что его кузина желает поговорить с ним сегодня вечером. Пусть он войдет ко мне в комнату, и если меня не будет дома, подождет. Если же я очень запоздаю, пускай ложится спать на мою постель». «Ответа не требуется, сир?» «Нет. Только сообщи мне, застал ты его дома или нет. Ключ никому, кроме него. Понимаешь?»
«Да, сир».
«Постой! Куда ты? Не уезжай от меня сейчас. При выезде из Парижа я подзову тебя, чтобы переседлать мне лошадь. Тогда будет понятно, почему ты отстал, исполнив поручение. Догонишь нас в Банди». Слуга кивнул головой и отъехал в сторону. Все общество двинулось по улице Сент-Оноре, затем по улице Сен-Дени и, наконец, достигло предместья. Там, на улице Сен-Лоран, лошадь короля Наварского расседлалась. Ортон подъехал, и все произошло, как было условлено, между слугой и господином, который затем последовал за королевским поездом на улицу Реколе,
в то время как верный слуга его скакал на улицу Катерфис. Когда Генрих Наваррский присоединился к королю, Карл IX был занят интересным разговором с герцогом Алансонским о возрасте обложенного кабана Одинца, о месте его лёжки, и сделал вид, будто не заметил, что Генрих некоторое время оставался позади. Маргарита все это время наблюдала издали за поведением их обоих, и ей казалось, что каждый раз, как ее брат-король смотрел на Генриха, глаза его выражали какое-то смущение. Герцогиня Наверская хохотала до слез, потому что Коконас, особенно веселый в этот день, беспрестанно отпускал остроты, стараясь насмешить окружавших ее дам. Ламоль уже два раза нашел случай поцеловать белый, обшитый золотой бахромой шарф Маргариты и сделал это с ловкостью, свойственной любовникам, так, что лишь 3-4 человека заметили его проделку. В четверть девятого все общество прибыло в Банди. Карл IX первым делом справился, не ушел ли кабан. Обошедший зверя ловчий ручался, что кабан в кругу. Закуска была уже готова. Король выпил стакан венгерского вина, пригласил дам к столу, а сам от нетерпения и чтобы убить время пошел осматривать псарню и ловчих птиц, приказав не расседлывать его лошадь, оправдывая это тем, что такой выносливой и сильной верховой лошади у него никогда не было. В то время, когда король производил осмотр, приехал герцог Гиз. Он был вооружен, как будто ехал не на охоту, а на войну. Его сопровождало человек 20 или 30 дворян в таком же снаряжении. Он тотчас осведомился, где король, пошел к нему и вернулся вместе с ним, продолжая какой-то разговор. Ровно в 9 часов король сам подал в рог сигнал «набрасывать собак», все сели на лошадей и поехали к месту охоты. По дороге Генрих Наваррский, улучив удобную минуту, подъехал еще раз к своей жене. «Что у вас нового?» — спросил он. «Ничего, кроме того, что мой брат Карл как-то странно на вас посматривает», — ответила Маргарита. «Я заметил. А вы приняли какие-нибудь меры предосторожности?» — спросила Маргарита. «У меня под одеждой кольчуга, а на боку охотничий испанский нож, отточенный как бритва, острый как игла. Я разрубаю им дублоны пополам». «Ну, да хранит вас Бог», — сказала Маргарита. Доезжачий, ехавший во главе охоты, дал знак остановиться. Охота подъехала к месту лёжки.